Итак, у нас сегодня недельная глава Бегар, Бехукатай, сдвоенная недельная глава на горе и по установлениям моим. Много у меня информационного материала. Я когда все собрал, думаю, тут надо утром начинать и вечером закончить, чтобы все рассказать. Поэтому я утром сегодня проснулся и решил, что этот материал нужен, и по мере необходимости мы будем возвращаться к нему. Но сегодня я скажу то главное, что у меня есть на сердце, что я услышал. Сразу начну с названия проповеди. «Господня земля и что наполняет ее». Давайте откроем Псалом 23, прочитаем с 1 по 6 стих. Написано, Псалом Давида: «Адоная земля, и что наполняет ее, вселенная и все живущее в ней. Ибо Он основал ее на морях и на реках утвердил ее. Кто взойдет на гору Адоная, или кто станет на святом месте его? Тот, у которого руки не повинны и сердце чисто, кто не клялся душою своей напрасно и не божился ложно, тот получит благословение от Адоная, милость от Бога Спасителя своего. Таков род ищущих его, ищущих лица твоего, Боже Иакова». Вы все читали эту недельную главу. Вы задавались вопросом, что является центральной мыслью этой сдвоенной недельной главы? Что главное? О чем глава? Посвящение Богу. Благословение проклятия. Ну, давайте посмотрим коротко содержание недельной главы. И я думаю, что когда мы на это посмотрим, вы поймете, почему такое название у проповеди. Значит, первое. Начинается с заповеди о субботнем годе. Левит, Вайкра, 25 глава, со 2 стиха написано: «Объяви сынам Израилевым и скажи им: когда придете в землю, которую я даю вам, тогда земля должна покоиться в субботу Адоная. 6 лет засевай поле твое, и 6 лет обрезывай виноградник твой, и собирай произведения их, а в 7-й год да будет суббота покоя земли, суббота Адоная. Поля твоего не засевай, виноградника твоего не обрезывай, что само вырастет на жатве, не сжинай, и гроздов с необрезанных лоз твоих не снимай, да будет это год покоя земли». Далее идет заповедь о 50-м годе. «Насчитай себе 7 субботних лет, 8 стих. 7 раз по 7 лет, чтобы было у тебя в 7 субботних годах 49 лет. И воструби трубою в 7-й месяц, в 10-й день месяца. В день очищения вострубите трубою по всей земле вашей. И освятите 50-й год, и объявите свободу на земле всем жителям ее. Да будет у вас юбилей, и возвратитесь каждый во владение свое, каждый возвратитесь в свое племя». Далее идут принципы продажи и выкупа земли. Заповедь: «Землю не должно продавать навсегда, ибо моя земля. Вы пришельцы и поселенцы у меня». И еще в этом же контексте заповедь о десятинах, которая является святыней Адоная. Это 27 глава уже, 30 стих. «И всякая десятина на земле, из семян земли, из плодов дерева принадлежит Адонаю. Это святыня Адоная. Если же кто захочет выкупить десятину свою, то пусть приложит к цене ее 1/5. И всякую десятину из крупного и мелкого скота и из всего, что проходит под жезлом, 10-е, должно посвящать Адонаю». Вот если все это вместе сложить, то это однозначно говорит о том, что земля и все, что на ней, принадлежит Богу, который дал ее людям в пользование. Поэтому сама земля, все, что в ней и на ней, ни в коем случае не должно служить обогащению одних людей в ущерб остальным. Также и Божий народ являются слугами Бога и принадлежат только Ему, а поэтому не может находиться в рабстве ни у какого другого владельца. Это заповедь. В Левит 25 глава 47 стиха написано, послушайте, какая милость Бога к своему народу. Левит 25, 47 стиха. Если пришлец или поселенец твой будет иметь достаток, а брат твой перед ним обеднеет и продастся пришельцу, поселившемуся у тебя, или кому-нибудь из племени пришельца, то после продажи можно выкупить его. Кто-нибудь из братьев его должен выкупить его. Вот здесь вот на иврите выкупить его, егалену, от глагола гааль. Выкупать, искупать, избавлять, спасать. Если смотреть на этого брата, который должен выкупить, я сразу вспоминаю третью чашу, которую Ишуа поднял. Эта чаша в пасхальном седере, она на основе исхода 6 главы 6 стиха написано: «И так скажи сынам Израилевым, я Адонай», исход 6:6, «и выведу вас из-под ига египтян, и избавлю вас от рабства их, и спасу». На иврите опять выгалти, корень гааль. Возвращаюсь в 25 главу Левит, 54 стих. «Если же не выкупится таким образом», очень важное место, вы вдумайте, что здесь написано. «Если же не выкупится таким образом», то есть брат его не выкупит, «то в юбилейный год отойдет сам и дети его с ним. Потому что сыны Израилевы – мои рабы. Они мои рабы, которых я вывел из земли египетской. Я Адонай, Бог ваш». Что вы слышите? Вот то, что я слышу. Те евреи, которые не уверовали в искупительную жертву Машеха и Ишуа по причине ожесточения, ради спасения язычников. Помните 11 главу Римлянам? Павел говорит: вот часть по благодати уверовала, остальные ожесточились. Но все равно, если корень свят, то и ветви святы. И вы, язычники, не превозноситесь над ветвями природными. И вот в законе юбилейного года мы видим, что если сын Израиля не был выкуплен, он сам должен был стараться выкупить себя. Если не мог, то брат должен был его выкупить. Но если этого не произошло, в юбилейный год его автоматически возвращают в наследие его отцов. Вы видите, насколько глубокие духовные законы здесь? Вот Римлянам 11 глава, я просто несколько стихов прочитаю. В принципе, всю главу можете прочитать, и вот в свете закона юбилейного года она вам совсем по-другому раскроется. Вы сразу поймете, где о чем говорится. Вот послушайте, 25 стих. «Ибо не хочу оставить вас, братья, в неведении о тайне сей, чтобы вы не мечтали о себе, что ожесточение произошло в Израиле отчасти до времени, пока войдет полное число язычников. И так весь Израиль спасется, как написано: придет от Сиона Избавитель и отвратит нечестие от Иакова». Если вы посмотрите на этот корень слова «выгаальти», «гааль», «выкупать», «искупать», «избавлять». Когда Машиах Ишуа придет во второй раз, вот и наступит этот юбилейный год. Машиах придет в юбилейный год. И тогда сыновья Израиля, которые по причине действия тайны ожесточения не приняли Машиаха Ишуа, которых все это время те, которые называют Иисуса Христа своим Богом, убивали их за то, что они исповедовали единого Бога и не отказывались от своей Торы, истинный Машиах Ишуа придет и избавит их, и они получат наследие своих отцов. Как вам? Кто-нибудь скажет «Аллилуйя»? Слава Богу! В итоге мы видим, насколько глубокий духовный смысл имеют законы о седьмом годе и о юбилейном годе, который мы читаем в этой недельной главе. И самое главное, мы видим, что вся земля и все, что живет на ней, принадлежит Господу. в том числе и люди. И главный вопрос для людей: живя на этой земле, пользуясь всем, что сотворил Господь, научатся ли они быть послушными воле того, кому все принадлежит? В главе Бехукотай, это 26 глава Вайкра, Левит, мы начинаем видеть, насколько сильно зависит судьба народа от того, будут ли они послушны воле Бога или нет. Речь идет об Израиле, о сыновьях Иакова, да? Но пока я буду читать, вы начнете думать о том, а какое это отношение может иметь ко всем остальным народам, живущим на земле. Ведь они тоже принадлежат Всевышнему и пользуются теми же самыми ресурсами, той же самой землей и недрами, и всем, что на земле. Буду читать с 3 стиха, книга Левит, 26 глава. С этого стиха начинается недельная глава Бехукотай. По установлениям моим. Очень интересно, мудрецы комментируют это слово. Вы знаете, что среди заповедей Всевышнего есть Хуким, Мишпатим, Эдот. Хуким – это заповеди, которые человеческим умом объяснить невозможно. Так вот, когда мы читаем, если вы будете поступать по уставам моим, тут как раз о Хуким идет речь. То есть речь идет о тех заповедях, которые непонятны человеку. Допустим, закон о рыжей телице, да, или законы кашрута. То, что трудно объяснить человеку. И мудрецы говорят, что вот именно когда человек, даже не понимая, почитая волю Всевышнего, остается послушным, то именно это записывает заповеди Бога на сердце человека. Ну, мы об этом говорили в предыдущие разы, я не буду слишком углубляться, послушайте в дисках, в проповедях. Так вот, продолжаю читать с 3 стиха. «Если вы будете поступать по уставам моим, и заповеди мои будете хранить и исполнять их, то я дам вам дожди в свое время, и земля даст произрастение свое, и дерева полевые дадут плод свой, и молодьба хлеба будет достигать у вас собирание винограда будет достигать посева, и будете есть хлеб свой досыта, и будете жить на земле вашей безопасно. Пошлю мир на землю вашу, ляжете, и никто вас не обеспокоит, сгоню лютых зверей с земли вашей, и меч не пройдет по земле вашей. И будете прогонять врагов ваших, и падут они перед вами от меча. Пятеро из вас прогонят 100, и 100 из вас прогонят тьму, и падут враги ваши перед вами от меча. Презрю на вас, и плодородными сделаю вас, и размножу вас, и буду тверд в завете моем с вами. И будете есть старое прошлогоднее, и выбросите старое ради нового. И поставлю жилище мое среди вас, и душа моя не возгнушается вами. И буду ходить среди вас, и буду вашим Богом, а вы будете моим народом. Я, Господь Бог ваш, Адонай Элогейну, который вывел вас из земли египетской, чтобы вы не были там рабами, и сокрушил узы ярма вашего, и повел вас с поднятой головою». Скажите, что нужно для того, чтобы все эти благословения пришли в жизнь человека? Читай 3 стих. «Если будете поступать по уставам моим, заповеди мои будете хранить и исполнять их». 14 стих. Продолжаю читать. «Если же не послушаете меня и не будете исполнять всех заповедей сих, и если презрите мои постановления, и если душа ваша возгнушается моими законами, так что вы не будете исполнять всех заповедей моих, нарушив завет мой, то и я поступлю с вами так. Пошлю на вас ужас, чахлость и горячку, от которых истомятся глаза и измучится душа, и будете сеять семена ваши напрасно, враги ваши съедят их. Обращу лицо мое на вас, и пойдете пред врагами вашими, и будут господствовать над вами неприятели ваши, и побежите, когда никто не гонится за вами». И дальше больше. Вся история еврейского народа говорит о том, что Бог верен своему слову. А у народа всегда есть выбор. Если послушаете, придут на вас вот эти благословения. Если не послушаете, тогда все остальное. И когда на все это смотришь, возникает естественный вопрос. А имеет ли это какое-то отношение к другим народам? Действительно ли это относится к ним так же, как и к Божьему народу? По каким законам сегодня живут народы? Землю скупают себе в вечное владение, используют природные ресурсы для собственного обогащения, и им нет дела до тех, которые не имеют такой возможности, как у них. Вот, к примеру, сегодня, по прогнозам неправительственной организации Oxfam, 1% самых богатых людей в мире в следующем году, 2016, будет контролировать большую часть богатства планеты. Доля мирового богатства, принадлежащая этой группе самых состоятельных людей, с 2009 по 2014 год возросла с 44% до 48% и, вероятно, превысит 50% в 2016 году, считают в организации. В докладе говорится, что 80 богатейших людей мира обладают состоянием 1,9 триллиона долларов, что примерно равно суммарному состоянию 3,5 миллиардов человек. Половина населения планеты с самыми низкими доходами. То есть, то, что имеют 80 человек, столько же имеют 3,5 миллиарда живущих сегодня в мире. Как вам такое распределение? Как вы думаете, Бог долго будет на это все смотреть и мириться с этим? Если посмотреть на Божьи законы 7-го юбилейного года, то это выглядит так, как естественное выравнивание равенства между людьми. Вот смотрите. Те, кто не может расплатиться с долгами, в 7-й год получают прощение от долгов. В Второзаконии 15 глава, тоже тема 7-го года, 1-2 стих, смотрите, написано. В 7-й год делай прощение. Прощение же состоит в том, чтобы всякий взаимодавец, который дал взаймы ближнему своему, простил долг и не взыскивал с ближнего своего или с брата своего. Ибо провозглашено прощение ради Адоная. Также и о 50-м годе мы читали. Кто обеднел, продал свою землю, остался без земли, стал рабом, в 50-й год возвращается к своим наделам земли. Левит 25:10 написано: «И освятите 50-й год и объявите свободу на земле всем жителям ее. Да будет это у вас юбилей, и возвратитесь каждый во владение свое, и каждый возвратитесь в свое племя». Видите, человек все потерял, но он при своей жизни, 50 лет это жизнь еще одного рода. То есть в каждом роде есть возможность выровнять вот это всю социальную несправедливость. Так Бог усмотрел. И Он говорит: моя земля, по моим законам живите. Когда начинаешь думать о том, должны ли народы, живущие на земле, подчиниться воле Бога и жить по Его законам, или же все это относится только к еврейскому народу и земле Израиля, то в духе начинают приходить места Писания, которые говорят о том, что если народы не научатся исполнять волю Бога, то они уйдут в небытие. Вот прочитаю вам 16-й псалом. Послушайте. Молитва Давида. «Услышь, Господи, правду, внемли воплю моему, прими мольбу из уст нелживых. От Твоего лица суд мне да изыдет, да возрят очи Твои на правоту. Ты испытал сердце мое, посетил меня ночью, искусил меня и ничего не нашел. От мыслей моих не отступают уста мои. В делах человеческих, по слову уст твоих, я охранял себя от путей притеснителя». Скажите, как можно назвать этих 80, которые обладают богатством половины всего мира? Притеснители? Вот в псалме написано, что я охранял себя от путей притеснителя. «Утверди шаги мои на путях твоих, да не колеблются стопы мои. К Тебе взываю я, ибо Ты услышишь меня, Боже. Преклони ухо Твое ко мне, услышь слова мои. Яви дивную милость Твою, Спаситель, уповающих на Тебя от противящихся десницы Твоей». Давид просит Бога о том, чтобы Бог явил свою милость к тем, которые уповают на Него, и уберег их от этих притеснителей. И Он при этом говорит: «Я себя хранил от путей притеснителя». Помните притчу в Новом Завете? Тот, которому простил господин такую сумму, которую он в жизни не мог выплатить. А он потом вышел и стал трясти другого и в темницу бросил его за то, что он там копейки не дал. «Храни меня, как зеницу ока. В тени крыл твоих укрой меня. От лица нечестивых, нападающих на меня, от врагов души моей, окружающих меня. Они заключили стуки в своем, надменно говорят устами своими. На всяком шагу нашем ныне окружают нас. Они устремили глаза свои, чтобы не низложить меня на землю. Они подобны льву, жаждущему добычи, подобны скимну, сидящему в местах скрытых. Восстань, Господи, предупреди их, низложи их. Избавь душу мою от нечестивого мечом Твоим, от людей рукою Твою, Господи». Слушайте, от людей мира, которых удел в этой жизни, которых чрево Ты наполняешь из сокровищниц Твоих, сыновья их сыты и оставят остаток детям своим, а я в правде буду взирать на лицо Твое, пробудившись, буду насыщаться образом Твоим. То есть, что мы видим? Что в мире есть притеснители. Их очень много. Но это не значит, что они будут господствовать во все века. Когда Господь восстанет, то Он перераспределит, так как законы Его говорят. Но Давид пишет, что это люди, удел которых только в этой жизни. У Исаии 42 глава написано, с 18 стиха прочитаю, чтобы вы понимали, о чем здесь речь. Я вижу, что здесь речь идет о том, что Иаков является свидетелем для всех народов в том, что Слово Бога верно и неизменно, и что у него нет лицеприятия. И написано это для того, чтобы они вникли в то, что происходит с сыновьями Иакова. Для самих себя, для своего будущего. Прочитаю с 18 стиха. «Слушайте, глухие, смотрите, слепые, чтобы видеть. Кто так слеп, как раб мой, и глух, как вестник мой, мною посланный? Кто так слеп, как возлюбленный, так слеп, как раб Господа? Ты видел многое, но не замечал. Уши были открыты, но не слышал. Господу угодно было ради правды своей возвеличить и прославить Тору. Но этот народ разоренный и разграбленный, все они связаны в подземельях и сокрыты в темницах, сделались добычей и нет избавителя. Ограбленный, никто не говорит «отдай назад». Кто из вас преклонил к этому ухо, вникнул и выслушал это для будущего? Кому обращается Бог через пророка Исаию? Посмотрите, Иаков разграбленный, разоренный. Но Господу угодно было ради правды своей возвеличить и прославить свою Тору. Но кто из народов вник в это? Кто задумался о том, что если Бог так поступает со своими предызбранными, которых Он предызбрал быть священниками, то что будет тогда со всеми остальными? Кто предал Иакова на разорение и Израиля грабителям? Не Господь ли, против которого мы грешили? Не хотели они ходить путями Его и не слушали закона Его? И Он излил на них ярость гнева своего и лютость войны. Она окружила их пламенем со всех сторон, но они не примечали, и горело у них, но они не уразумели этого сердца. Другими словами, сыны Иакова, предызбранные Богом быть священниками, в то же самое время являются для всех народов как свидетельство верности Бога своему слову. И это для того, чтобы они в это вникли для своего будущего. Вот смотрите, в 147-м псалме, прочитаю с первого стиха, написано о судах Бога. «Хвали, Иерусалим, Господа! хвали Сион Бога твоего, ибо Он укрепляет вереи ворот твоих, благословляет сынов твоих среди тебя, утверждает в пределах твоих мир, туком пшеницы насыщает тебя, посылает слово свое на землю, быстро течет слово его. Дает снег, как волну, сыплет иней, как пепел, бросает град свой кусками, перед морозом его кто устоит? Пошлет слово свое, и все растает, подует ветром своим, и потекут воды. Он возвестил слово свое Иакову, уставы свои и суды свои Израилю. Не сделал он того никакому другому народу, и судов его они не знают. Аллилуйя! Почему не сделал он этого никакому другому народу? Почему народы не знают судов Бога? Как вы думаете? Я думаю, что на сегодня только по причине милости и долготерпения Бога к этим народам. Но вместе с тем Писание говорят, 14 глава притчи, 34 стих, смотрите. Праведность возвышает народ, а беззаконие – бесчестие народов. Что вы слышите? Есть народ, который возвышает праведность. Что значит праведность? Все праведность наша, если мы будем стараться исполнять все эти заповеди, законы, постановления, которые дал нам Господь, Моисей пишет. Праведность возвышает народ, а беззаконие – бесчестие народов. То есть, уже этот стих говорит о том, что у Бога есть только один народ. В числах 23 главе, в 9 стихе, очень известное место, написано, это тот, которого пригласили моавитяне проклясть Израиль, Билам, Валаам, говорит, с вершины скал вижу я его, из холмов смотрю на него, вот народ живет отдельно, и между народами не числится. Праведность возвышает народ, а беззаконие – бесчестие народов. Вот народ живет отдельно, и среди народов не числится. Другими словами, у Бога есть только один народ. Народ, который возвышает праведность. И нету никакой проблемы войти в этот народ любому человеку из любого народа. Если мы посмотрим Исаию 56 главу, то здесь написано все, что нужно для этого. Читаю с 1 стиха. Так говорит Господь, Адонай, сохраняйте суд и делайте правду, ибо близко спасение мое и откровение правды моей. Блажен муж, который делает это, и сын человеческий, который крепко держится этого, который хранит субботу от осквернения и оберегает руку свою, чтобы не сделать никакого зла. Да не говорит сын иноплеменника, присоединившийся к Господу, Господь совсем отделил меня от своего народа. И да не говорит евнух, вот я сухое дерево. Слышите, Бог обращается через Исаию ко всякому иноплеменнику и говорит, чтобы у вас даже в мыслях не было, что я где-то чем-то отделил вас от своего народа. Нету такого. Для меня все люди драгоценны, и я хочу, чтобы все люди достигли познания истины и спаслись. Моя земля, все, что на ней, я сотворил, мне все принадлежит. Я дал это вам в пользование, но вы должны, живя на этой земле, почитать меня и исполнять мою волю. Вы у меня странники и пришельцы в этом мире. Ибо Господь так говорит о евнухах, которые хранят мою субботу и избирают угодно мне, и крепко держатся завета моего. Тем дам я в доме моем и в стенах моих место и имя лучше, нежели сыновьям и дочерям. дам им вечное имя, которое не истребится. И сыновей иноплеменников, присоединившихся к Господу, чтобы служить Ему и любить имя Господа. Любить имя Господа – это как? Любить Слово Божие, быть рабами Его, всех хранящих субботу от осквернения ее и твердо держащихся завета моего. Я приведу на святую гору мою и обрадую их в моем доме молитвы, всесожжениях и жертвах будут благоприятны на жертвеннике моем, ибо дом мой назовется домом молитвы для всех народов. Для каких всех народов? Именно для тех, о которых здесь написано. Для тех, которые присоединятся к Господу, чтобы служить Ему, любить имя Его, быть рабами Его, всех хранящих субботу, не воскресенье, от осквернения и твердо держащихся завета моего. Нет проблемы с Божьим народом. Двери открыты. Ну, еще один вопрос. Мы сегодня разбираем недельную главу Беар Бехукотай. И речь идет о законах 7-го года, юбилейного года. И дальше в главе Бехукотай мы видим, насколько связано послушание этим заповедям Бога с тем, что приходит в жизнь народа. Если есть послушание, есть благословение. Если нет послушания, приходят страдания, гонения, изгнания, болезни, нищета. Вопрос: а как с верующими Нового Завета? Имеют ли они какое-то отношение к этим заповедям? Тем более, что сегодня традиционный иудаизм утверждает, что заповедь 7-го года и 50-го года относится только к сыновьям Израиля, живущим в обетованной земле. Вот хочу прочитать вам один комментарий Рамбана на Левит, 26 главу, 6 стих. Прочитаю с 3-го. Начинается глава Бехукотай. Мы уже читали эти стихи. Еще раз прочитаю. Хочу обратить ваше внимание, что написано. Если вы будете поступать по уставам моим и заповеди мои будете хранить и исполнять их, то я дам вам дожди в свое время. И земля даст произрастение свое, и дерева полевые дадут плод свой, и молодьба хлеба будет достигать у вас собирания винограда, собирание винограда будет достигать посева, и будете есть хлеб свой досыта, и будете жить на земле вашей безопасно. Пошлю мир на землю вашу, у нас написано. Смотрю, как написано на иврите: «Венатати шалом баэрец». Здесь нету слово «вашу». Речь идет о всей земле. И вот что пишет Рамбан в комментарии на этот стих. Сейчас я прочитаю. «И установлю я мир на земле», 6 стих, «чтобы был между вами мир, и вы не враждовали друг с другом. А согласно сокровенному объяснению, Творец дарует мир, шалом, охватывающий всю землю, всеобщий мир, шалом аколь, равноценный всему. Ведь Он создал этот мир именно для того, чтобы человек, преодолев неведение своей духовной работой, смог открыть и осознать, что нет ничего, кроме Него». Дворим 4:35. «Причем постичь качество коль, все, то есть единство всего сущего, необходимо именно на земле, на самой нижней ступени бытия, где сокрытие является максимальным. И тогда с реализацией качества коль в нижнем мире осуществится цель творения». И слово «шалом» означает совершенство и целостность. А слова «из виду хищных зверей из страны» означают, по мнению Раби Шимона, дикие звери просто не будут причинять вреда. Это и значит «из виду хищных зверей из страны». И это верное объяснение, так как земля Израиля, на которой весь народ выполняет заповеди, будет подобно первозданному миру до греха первого человека. Тогда ни звери, ни пресмыкающиеся не будут убивать людей. Ведь написано, не ядовитый змей убивает, а грех убивает. Где это написано? Это в традиционных источниках, Брахот 33а. Рассказывается, как в одной местности завелся крупный ядовитый змей, убивающих людей. Когда местные жители обратились за помощью к величайшему праведнику Раби Ханине бен Доса, он попросил показать ему нору этой змеи и заткнул выход из нее пяткой. Змей укусил его и сдох. Раби Ханина взвалил его на плечи и принес в дом учения, говоря: «Посмотрите, дети мои, не ядовитый змей убивает, а грех убивает». Так, мы остановились на этом вопросе. Законы 7 и 50 года, действительно они вот сейчас актуальны только для земли Израиля? Или же они должны уже распространяться на всю землю, учитывая то, что земля принадлежит Господу, и все, что наполняет ее, и вселенная, все живущее в ней? Значит, Рамбан говорит, что пошлю мир на землю вашу. Речь идет о всей земле. 23-й псалом мы читали также, что земля принадлежит Господу. Вот в Деяниях, в 17 главе, 30-31 стих, апостол Павел говорит 2000 лет назад: «Итак, оставляя времена неведения, Бог ныне повелевает людям всем повсюду покаяться. Ибо Он назначил день, в который будет праведно судить вселенную посредством предопределенного им мужа, подал удостоверение всем, воскресил его из мертвых». Что мы слышим? 2000 лет назад Бог повелевает всем людям покаяться. Что значит покаяться? Это значит обратиться от беззаконных путей и начать делать дела правды. Праведность возвышает народ, беззаконие – бесчестие народов. Дальше, Матфея, 28 глава, 20 стих. Ишоу посылает своих учеников с великим поручением, говорит: «Уча их соблюдать все, что я повелел вам». То есть Ишоу отправляет своих учеников, иудеев, во все народы и говорит: «Научите их соблюдать все, что я повелел вам, чему я вас научил». Мы уже не сомневаемся в том, что истинный Машиах Ишоу, он не отменил Тору Моисея. Он пришел научить, как исполнять заповеди, повеления, законы Бога с праведностью, превосходящей праведность книжников и фарисеев. Если все это вместе сложить, то получается, что с воскресением Машиаха Ишоа законы Бога должны были начать исполняться по всей земле. Но право выбора у человека остается. Бог никого не насилует. А что вы думаете